День. Глава 13. «Джулия Стэнфорд?» Наследники переглянулись, потрясенные до глубины души.
«Никакая она не Джулия!» — взорвался Вуди.
«Я предлагаю встретиться с ней в библиотеке», — быстро нашелся Тайлер. Он повернулся к Кларку. «Пожалуйста, пригласите туда эту молодую особу».
Она застыла в дверях, переводя взгляд с одного на другого. Чувствовала, что ей не по себе.
«Я... наверное, мне не стоило приезжать».
«Вы чертовски правы!» — воскликнул Вуди. «Кто вы, черт бы вас побрал?»
«Я... Джулия Стэнфорд».
От волнения она начала заикаться.
«Да нет! Кто вы на самом деле?»
Она хотела что-то сказать, затем покачала головой.
«Я... моя мать Розмари Нелсон. Гарри Стэнфорд был моим отцом».
Дети Стэнфорда вновь переглянулись.
«У вас есть доказательства?» — спросил Тайлер.
Она шумно сглотнула.
«Вещественных доказательств у меня нет».
«Хе, естественно, нет!» — рявкнул Вуди. «Да как вам хватило наглости!» — его прервала Кэндалл.
«Вы, конечно, понимаете, что мы потрясены вашим появлением. Если вы говорите правду, тогда вы наша сводная сестра».
Джулия кивнула.
«Вы Кэндалл?»
— она повернулась к Тайлеру.
«Вы Тайлер?»
— посмотрела на Вуди.
«А вы Вудро, но все вас называют Вуди».
«Об этом каждый мог прочитать в журнале People»,
— саркастически бросил Вуди.
«Я уверен, вы понимаете всю сложность нашего положения. Мисс
Произносить ее фамилию Тайлер не стал.
«Не получив доказательств, мы не можем принять вас как...»
«Я понимаю»,
— она нервно огляделась.
«Не знаю, что заставило меня приехать».
«Знаете», — усмехнулся Вуди, — «причина очевидна. Деньги».
«Деньги меня не интересуют», —
негодующе ответила она.
«По правде говоря, я приехала в надежде обрести семью».
Кэндалл пристально смотрел на нее.
«А где ваша мать?» «Она умерла. Когда я прочитала о смерти моего отца...»
«Вы решили разыскать нас», — насмешливо закончил Вуди.
«Вы говорите, у вас нет признаваемых законом доказательств, четко указывающих на то, что вы дочь Гарри Стэнфорда», — спросил Тайлер.
«Признаваемых законом? Я полагаю, что нет. Я как-то об этом не думала. Но есть факты, которые я могла узнать только от матери».
«Например?» — бросил Марк. Джулия задумалась.
«Я помню, что моя мать рассказывала мне о теплице за домом. Она любила растения и цветы и проводила там...»
«Фотографии этой теплицы печатались в десятки журналов», — оборвал ее Вуди.
«Что еще рассказывала вам мать?» — подал голос Тайлер.
«Много чего. Мама любила говорить о вас и о жизни в вашем доме».
Она помолчала.
«Как-то раз, когда вы были совсем маленькие, она взяла вас покататься на лодке. Один из вас едва не свалился в воду. Кто, не помню».
Вуди и Кэндалл посмотрели на Тайлера.
«Я», — признал он.
«Она взяла вас с собой, когда пошла за покупками в Файлин. Один из вас потерялся, и была ужасная паника». «В тот день потерялась я», —
вырвалась у Кэндалл.
«Еще? Что еще?» — наседал Тайлер.
«Мама взяла вас в устричный дом, где вы впервые попробовали устрицы. Потом вас тошнило».
«Я это помню».
Они переглянулись, в который уже раз. Джулия повернулась к Вуди.
«Вы с мамой отправились на военно-морскую базу в Чарльстауне, чтобы посмотреть на авианосец «Конституция». Вы не хотели уходить. Ей пришлось тащить вас силком».
Она посмотрела на Кэндалл.
«В городском саду вы однажды рвали цветы на клумбах, вас чуть не арестовали».
Кэндалл кивнула.
«Все так».
Они слушали, как зачарованные, не отрывая глаз от Джулии.
«Однажды мама повела вас в палеонтологический музей. Вы испугались скелетов мастодонта и морского змея».
«Никто из нас не спал в ту ночь», — тихо произнесла Кэндалл. Джулия посмотрела на Вуди.
«Как-то на Рождество мама повела вас на каток. Вы упали и вышибли зуб. Когда вам было 7 лет, вы свалились с дерева и так сильно поранили ногу, что пришлось накладывать швы. Остался шрам».
«Остался», — с неохотой признал Вуди. Она повернулась к остальным.
«Одного из вас укусила собака. Кого точно, я забыла. Маме пришлось отвезти этого ребенка в пункт срочной медицинской помощи в центральной больнице Массачусетса».
Тайлер кивнул.
«Мне делали уколы против бешенства».
Теперь слова лились потоком.
«Вуди, вы убежали из дома, когда вам было 8. Хотели добраться до Голливуда и стать актером. Ваш отец пришел в ярость и отправил вас в спальню без обеда. Моя мать тайком принесла вам еды».
Вуди молча кивнул.
«Я не знаю, что мне еще сказать. Я...»
Тут ее осенило.
«У меня с собой фотография».
Она раскрыла сумочку, достала снимок и протянула Кэндл. Тайлер и Вуди подошли, чтобы взглянуть на фото. Трое детей рядом с симпатичной женщиной в униформе гувернантки.
«Ее дала мне мама».
«Оставила она вам что-нибудь еще?» — спросил Тайлер.
Джулия покачала головой.
«Нет, к сожалению. Она не хотела, чтобы какие-то вещи в доме напоминали ей о Гарри Стэнфорде».
«Разумеется, кроме вас», — добавил Вуди.
С воинственным видом она повернулась к нему.
«Мне все равно, верите вы моим словам или нет. Вы просто не понимаете. Я так надеялась».
У нее перехватило дыхание.
«Как уже сказала моя сестра», — прервал молчание Тайлер, «для нас ваше появление — настоящий шок. Я хочу сказать, приходит совершенно незнакомый человек и заявляет, что он член семьи. Надеюсь, вы понимаете всю сложность нашего положения. Я думаю, нам нужно время, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию».
«Разумеется, понимаю».
«Где вы остановились?»
«В Тремонт-хаус».
«Почему бы вам не вернуться туда? Вас отвезут на машине. В самое ближайшее время мы с вами свяжемся».
Она кивнула.
«Хорошо».
Ее взгляд задержался на каждом.
«Что бы вы обо мне ни думали, вы моя семья».
«Я провожу вас», — вызвалась Кэндл. Джулия улыбнулась.
«Не надо, дорогу я найду. У меня такое чувство, будто это мой родной дом».
Под их взглядами она вышла из библиотеки.
«Ну что ж», —
Кэндл шумно выдохнула.
«Похоже, у нас появилась сестра».
«Хм, я вот не верю», — фыркнул Вуди.
«Мне кажется», — подал голос Марк. Все заговорили одновременно. Тайлер поднял руку.
«Так мы ни к чему не придем. Попробуем подойти к проблеме объективно. В некотором роде эта женщина подсудимая, а мы присяжные. Именно нам решать, говорит она правду или лжет. В суде присяжных действует принцип единогласия. То есть мы все должны прийти к общему мнению».
Вуди кивнул.
«Хорошо. Тогда приступим к первому голосованию», — продолжил Тайлер. «Я считаю, что эта женщина — мошенница».
«Как мошенница? Как такое может быть?» — не согласилась Кэндл. «Все эти подробности она могла узнать только у своей матери».
Тайлер повернулся к ней.
«Кэндл, а сколько слуг работало в доме, когда мы были детьми?»
Кэндл недоуменно посмотрел на него.
«А что?»
«Десятки, не правда ли? И некоторые могли знать все то, о чем рассказала нам эта юная дама. Служанки, шоферы, садовники, повара. И фотографию она могла получить от кого угодно».
«Ты хочешь сказать, ее проталкивают в наследники?»
«Вполне возможно. Не забывай, что речь идет об очень больших деньгах».
«Она говорит, что деньги ее не интересуют», — напомнил Марк. Вуди вновь кивнул.
«Говорит, это точно». Он повернулся к Тайлеру. «Но как мы докажем, что она не та, за кого себя выдает? У нас нет возможности...»
«Такая возможность есть», — прервал его Тайлер. Все взгляды скрестились на нем.
«И какова же она?» — спросил Марк. «Завтра я дам вам ответ». «Вы говорите, что Джулия Стэнфорд объявилась после стольких лет?»
— недоверчиво произнес Саймон Фицджеральд.
«Объявилась женщина, которая утверждает, что она Джулия Стэнфорд», — поправил его Тайлер. «И вы ей не верите?» — поинтересовался Стив. «Абсолютно не верим. В качестве доказательств истинности своих слов она предложила случаи из нашего детства, о которых известно как минимум десятку бывших слуг, и старую фотографию, на которой изображены мы и Розмари Нелсон. Это ни о чем не говорит. Она может быть в сговоре с кем-то из слуг. Я намерен доказать, что она мошенница».
Стив нахмурился.
«И как же вы собираетесь это сделать?» «Просто. Проверкой ДНК».
На лице Стива Слоуна отразилось удивление.
«Для этого придется эксгумировать тело вашего отца».
«Да»,
— Тайлер повернулся к Саймону Фицджеральду.
«Могут возникнуть какие-то сложности. При сложившихся обстоятельствах я, скорее всего, получу ордер на эксгумацию. Эта женщина согласится на проверку». «Я ее еще не спрашивал, но отказ будет означать, что она боится результатов».
Тайлер помолчал.
«Должен признать, что затевать все это мне не хочется. Но я думаю, это единственный способ установить истину».
Фицджеральд на мгновение задумался.
«Очень хорошо», — он повернулся к Стиву. «Ты этим займешься?»
«Разумеется», — Стив посмотрел на Тайлера.
«Вы, вероятно, знакомы с процедурой. Ближайший родственник, в вашем случае любой из детей усопшего, подает заявление в управление коронера,
следователь, специальной функцией которого является расследование случаев насильственной или внезапной смерти,
с просьбой разрешить эксгумацию тела. В заявлении указывается причина, побудившая вас к проведению эксгумации. При положительном решении управление коронера уведомляет похоронное бюро и разрешает выкопать тело. При эксгумации должен присутствовать представитель коронера».
«Сколько это займет времени?» — задал вопрос Тайлер.
3 или 4 дня уйдет на получение разрешения. Сегодня у нас среда. Мы сможем провести эксгумацию в понедельник».
«Хорошо», — Тайлер помялся. «Нам понадобится эксперт по проверке ДНК, к мнению которого прислушается суд, если до этого дойдет дело. Надеюсь, вы можете порекомендовать такого специалиста?»
«Могу», — кивнул Стив. «Его зовут Перри Уингер. Живет в Бостоне. Неоднократно приглашался в качестве эксперта различными судами по всей стране. Я ему позвоню».
«Буду вам очень признателен. Чем скорее мы с этим разберемся, тем лучше».
На следующее утро, ровно в 10, Тайлер вошел в библиотеку Роуз-Хилл, где его уже ждали Вуди, Пегги, Кендалл и Марк.
«Я хочу представить вам Перри Уингера».
«Кто он?» — полюбопытствовал Вуди.
«Эксперт по проверке ДНК».
Кендалл повернулась к Тайлеру.
«А с чего это нам понадобился эксперт по проверке ДНК?»
«Чтобы доказать, что женщина, заявившаяся к нам вчера, мошенница. Я считаю необходимым наказать ее».
«Так ты хочешь вырыть старика?» — спросил Вуди.
«Совершенно верно. Наши адвокаты сейчас получают ордер на эксгумацию. Если эта женщина — наша сводная сестра, проверка ДНК это подтвердит. Если нет, ДНК покажет и это».
«Боюсь, я что-то здесь не понимаю», — подал голос Марк.
Перри Уингер откашлялся.
«Попросту говоря, дезоксирибонуклеиновая кислота — молекула наследственности. ДНК содержит уникальный генетический код индивидуума. Ее можно выделить из следов крови, спермы, слюны, корней волос, даже из кости. ДНК можно определить в течение 50 лет после смерти человека».
«Это понятно», — кивнул Марк. «Значит, это действительно просто».
Перри Уингер нахмурился.
«Поверьте мне, нет. Есть 2 способа проверки ДНК. PCR-тест, на получение результатов которого требуется 3 дня, и более сложный RFLP-тест, на который уходит от 6 до 8 недель. Для наших целей вполне достаточно PCR-теста».
«Как проводится проверка?»
— спросила Кендалл.
«Она состоит из нескольких этапов. На первом берется образец ткани, и ДНК делится на фрагменты. Фрагменты сортируют по длине, помещают их в гель и пропускают через него электрический ток. ДНК, отрицательно заряженная, движется к положительному полюсу, и через несколько часов фрагменты сами выстраиваются по длине.
Ему явно нравилось читать лекции.
Щелочные реактивы используются для разделения фрагментов. Затем фрагменты переносятся на нейлоновое полотно, помещенное в раствор. И радиоактивные зонды...
Глаза слушателей начали туманиться.
«Эх, насколько точны результаты проверки?» — прервал эксперта Вуди. «Проверка обеспечивает стопроцентную точность в случае, если мужчина не является отцом. Если результаты проверки положительные, точность составляет 99,9%.
Вуди повернулся к брату.
«Тайлер, ты у нас судья. Ну, допустим, она действительно дочь Гарри Стэнфорда. Ее мать и наш отец официально не оформляли своих отношений. С какой стати она претендует на долю наследства?»
«В том случае, если будет установлено, что Гарри — ее отец», — объяснил Тайлер. «По закону она имеет полное право на равную с нами долю наследства».
«Тогда давайте скорее проверим эту чертову ДНК и покажем всем, что она мошенница!»
Тайлер, Вуди, Кэндл, Марк и Джулия сидели за столиком в ресторане «Тремонт Хаус». Пегги осталась в Роуз-Хилл.
«От этих разговоров о вырывании трупа у меня мурашки бегут по коже», — заявила она.
Теперь все смотрели на женщину, называющую себя Джулия Стэнфорд.
«Я не понимаю, чего вы от меня хотите?»
«Все просто», — ответил ей Тайлер. «Доктор возьмет у вас образец кожи, чтобы сравнить его с кожей нашего отца. Совпадение ДНК докажет, что вы действительно его дочь. С другой стороны, если вы не согласны на проверку...»
«Я... не нравится мне все это».
«Почему?» — вмешался Вуди.
«Не знаю», — она содрогнулась. «Вырывать тело моего отца, чтобы...»
«Чтобы доказать, что вы его дочь».
Она переводила взгляд с одного лица на другое.
«Как бы я хотела...»
«Что?»
«Другого способа убедить вас, что я его дочь, нет?»
«Нет», — кивнул Тайлер. «Только проверка ДНК».
Последовало долгое молчание.
«Хорошо. Я согласна».
Получить ордер на эксгумацию оказалось достаточно сложно. Саймону Фицджеральду пришлось лично обращаться к коронеру.
«Да нет», — упирался тот. «Ради бога, Саймон, ты ведь знаешь, какая подымется вонь. Мы имеем дело не с каким-то никому неизвестным типом. Речь идет о Гарри Стэнфорде. Если об этом прознают, можешь представить себе, какой праздник будет у прессы?»
«Марвин, дело очень важное. На карту поставлены многие миллионы долларов, поэтому постарайся, чтобы утечек не было».
«А нет ли другого способа?»
«К сожалению, нет. Женщина стоит на своем».
«А семья ей не верит?»
«Нет».
«Как ты думаешь, она мошенница, Саймон?»
«Откровенно говоря, не знаю. Но мое мнение значения не имеет, как и мнение любого другого человека. Суд потребует доказательств, так что без проверки ДНК не обойтись».
Коронер покачал головой.
«Я знал Гарри Стэнфорда. Ему бы это очень не понравилось. Не следовало бы мне,
но ты выдашь разрешение».
Коронер вздохнул.
«Похоже на то. Могу я попросить тебя об одном одолжении?»
«Разумеется».
«Постарайся, чтобы все было по-тихому, без прессы».
«Даю тебе слово. Секретность будет обеспечена. Я поставлю в известность только семью».
«И когда ты хочешь это сделать?»
«Хотелось бы в понедельник».
Коронер вновь вздохнул.
«Хорошо, я позвоню в похоронное бюро. Ты у меня в долгу, Саймон».
«Будь уверен, я этого не забуду».
В понедельник, в 9 утра, часть кладбища Маунт-Оберн, где находилась могила Гарри Стэнфорда, закрылась по техническим причинам. На территорию никого не допускали. Вуди, Пегги, Тайлер, Кэндл, Марк, Джулия, Саймон Фицджеральд, Стив Слоун и доктор Коллинз, представитель управления коронера, стояли у могилы, наблюдая, как 4 кладбищенских рабочих поднимают гроб Гарри Стэнфорда. Вместе с ними ожидал вскрытия гроба и Перри Уингер.
Когда гроб подняли на уровень земли, бригадир повернулся к стоящему могилы.
«Снимать крышку прямо сейчас?»
«Да, пожалуйста», — ответил Фицджеральд и посмотрел на Перри Уингера.
«Сколько вам потребуется времени?»
«Не больше минуты. Всего-то надо взять соскоб кожи для анализа».
«Хорошо», — Фицджеральд кивнул бригадиру. «Приступайте».
Бригадир и рабочие начали разгерметизировать гроб.
«Я не хочу этого видеть», — воскликнула Кэндалл. «Нужно ли все это?»
«Да», — ответил ей Вуди. «Нужно».
Они наблюдали, как рабочие медленно подняли крышку гроба, отнесли в сторону. Потом их глаза начали выкатываться из орбит.
«Бог мой!» —
вырвалось у Кэндалл. А что еще она могла сказать, увидев пустой гроб?